Слушай, а ваш сын, родившийся в Латвии, он типа не гражданин Латвии при этом?
Нет, нет. К сожалению, у Латвии нет такого. В Европе это, по-моему, вообще мало у кого есть, что ты родился и тебе по месту дают.
А это, кажется, вообще только типа в Штатах и еще где-то. Называется, по-моему, персагны, персоэль называется по-латински, типа по праву земли. А в основном везде называется персагны, по праву крови. Ну, то есть, типа, родился ты как бы ну, от русских. Вот ты русским, тебя и признают. Еще я слышал, что раньше персоэль в Штатах, по-моему, даже до сих пор считается при пролете над страной. Ну, то есть, типа, ты родился в самолете, который летел над Штатами, ты автоматически получаешь американское гражданство. А раньше еще было когда-то Великобритания там в каком-то там, типа, 19 веке считала всех людей, родившихся на море, британскими подданными, потому что как бы все моря и все океаны — это, типа, британская территория, вот, и поэтому мне кажется, что если ты съел во время родов, твоя жена ела, не знаю, шпроты, да, то ты получаешь...
Запивая рижским бальзамом.
Да, то автоматически, мне кажется, можно в YouTube выкладывать это видео.
Ну, вообще, если ты родился в самолете над Штатами, вот за роды в самолете, я бы, в принципе, какое-нибудь гражданство давал, потому что присутствие на родах, кажется, это, ну, это в принципе сложно. Если у тебя получилось это сделать в самолете, и ребенок, ну, таки родился, и все живы, здоровы, то за это можно и гражданство какое-нибудь дать.
А здравствуйте, дорогие наши слушатели, добро пожаловать в 45-й выпуск «Иммигрант Каста». С вами я, Александр Савин, вещаю из Лондона. Также с нами сегодня Сергей Король из Берлина.
Guten Abend.
И сегодня у нас гостевой выпуск. С нами сегодня Кирилл Беляев и из Риги. Привет, Кирилл.
Привет, привет.
Кирилл работает программистом в компании Туннельтех и...
Нет, не программистом, а дизайнером.
Дизайнером. Кирилл работает...
Перезаписываем все, потому что опять все испортил. Пленку только переводишь.
Сегодня мы будем общаться про аэродинамические трубы, про рижский бальзам, про Юрмалу, про пляжи Юрмалы, про отличие сардин от шпрот, а также как переехать жить в Латвию на постоянную основу, а также особенности двойного и тройного гражданства. Ну, как вам повезет.
И это будет единственный выпуск за последние, наверное, 15 выпусков, когда будет ни слова не сказано про Брексит, так что можете отдохнуть.
Ну вот наконец. Ты только что его упомянул, сейчас я как выдам. Нет, про Брексит не будет ничего. Так что наслаждайтесь.
Ну, просто вкратце. Я видел Кирилла один раз в жизни. Это был неплохой раз, скажем так. Кирилл живет... Что? Кирилл живет в Латвии или, как говорят, в Литве. Ну, кажется, что это для натуры непрофессионализма человека зависит, как это называть. Он работает дизайнером в компании, которая производит воздушные трубы. Как это, Кирилл, правильно называется? Аэротрубы, да?
Аэродинамические трубы, если прям совсем по-научному.
Это штуки, в которые прыгают люди, и там под оком воздуха они болтаются и красиво как-то там изгибаются, так?
Ну, примерно. Красиво изгибаются — это уже спорт. Там часть дисциплин, может быть, даже в каком-то... на нашей жизни станут олимпийскими. Вот. А вообще, пока ты еще не научился делать что-то, чтобы это был спорт, это просто развлечение, аттракцион. Его еще объясняют как симулятор свободного падения.
Угу.
То есть, когда ты выпрыгиваешь из парашюта, из самолета и еще не раскрыл парашют, ты летишь с какой-то скоростью к земле. Вот. А эта штука делает обратно. Она воздух в твою сторону, ну, как бы вверх, запускает с той же скоростью. Получается, что эффект похожий.
Мне эта тема очень близка, хотя я ни разу не летал в такой трубе, но я обычно летаю без трубы. Я обычно прыгаю с парашютом. Поэтому, Кирилл, давай пообщаемся на тему труб. Мне это очень интересно.
Началось. Ну, все.
Сейчас надо сегодня...
Сейчас я себя курил, я вышел покурить бы, наверное.
Ну, да. Ну, как бы я, на самом деле, как бы ничего не понимаю в трубах, потому что я в них ни разу не летал, хотя они вроде как везде вроде присутствуют, и уже только ленивый в них не полетал. Кирилл, для самого такого, не знаю, начинающего человека, расскажи, как вы, они там, они все разные, они все одинаковые, где искать хорошую трубу и на что смотреть?
Они все разные, дело в том, что их активно строят лет 10-15, и за это время они технически сильно растут. Соответственно, найдешь трубу 7-летней давности, она будет хуже, чем та, которая открылась, не знаю, год назад. И это прям будет ощутимо, потому что они дорогие, ну, в целом эта установка достаточно дорогая, вот, потом она еще электричество потребляет, и когда их только начинали строить, экономили прям вообще на всем. И из-за этого в том числе был там поток воздуха неравномерный, шумность была высокая. Сейчас сильно лучше стали трубы. Еще есть как бы два типа. Есть вертикальная труба, это, по сути, просто вертикальный цилиндр, там, если очень упростить. И в нем ты как раз как бы сверху вниз падаешь, ну, условно. А есть еще вроде как одна труба в Стокгольме, что ли, где-то в Швеции. Она для вингсьюта. Если ты прыгаешь с парашютом, ты, наверное, знаешь, что такое вингсьют.
Конечно, такой костюм с крыльями, чтобы лететь как летучая белка.
Да, между руками и телом и между ногами такие перепонки. Вот. И труба для такого костюма, она как бы называется горизонтальная, но там не совсем горизонтальная, там такой угол. Такое тоже бывает.
Слушай, насколько я знаю, вот эти штуки... То есть я хотел когда-то полетать в аэротрубе, я зашел на сайт, там какие-то просто безумные цены, кажется, что за эти деньги можно с парашютом прыгнуть. Почему так дорого это вообще
стоит? Несколько раз.
Несколько раз.
Дорого, смотря где. Например, в Питере не очень дорого относительно Европы. В Питер приезжают даже спортсмены там, из Европы на неделю и там ночами летают. С парашютом, наверное, дешевле прыгнуть, когда ты уже научился, но вся цена обучения будет как бы дороже. Сюда не надо учиться, тут пришел, через 10 минут ты уже летаешь. Ну, если с парашютом просто в лоб сравнивать. Почему так дорого? Потому что хотят быстро отбить затраты вложенные. Плюс пока еще спрос не такой большой, чтобы понижать стоимость.
На тему цены, на самом деле, я тут добавлю сюда 2 копейки. В обычном прыжке, если прыгаешь, ну, например, с 4 километров, у тебя эффективного времени свободного падения около, ну, пусть будет 40 секунд. Плюс тебе там несколько секунд нужно на выпрыг, несколько секунд, чтобы открыть парашют. То есть 40 секунд ты реально летишь и работаешь. Ну, как бы, то есть делаешь какие-то штуки, тренируешься, что ты там не делал. 40 секунд на один прыжок. Один прыжок, ну, вот у нас здесь в Лондоне, стоит 23 фунта. А если ты смотришь цены на трубу, в трубе обычно цены указывают, типа, там, за полчаса, за час, и там потом сразу такие еще пачки, сразу по несколько часов.
Подожди, полчаса и час – это пакетные истории, и их за раз, насколько я знаю, никто не отлетает. То есть там спортсмены заходят в трубу, я слышал, вроде минут на 20 максимум, беспрерывно, вот, чтобы летать, потому что физически там больше уже, ну, просто не получится, это не бассейн все-таки.
Да, начинающие их вообще, по-моему, тоже, типа, на минуту заводят или что-то такое за раз, да?
Те трубы, с которыми мы работаем, там, знаем, как у них все устроено, они по минуте не продают, они продают по 2, то есть минимум 2 минуты. И это, наверное, да, одна все-таки сессия, то есть минутных сессий, по-моему, можно, но не делают, просто это слишком быстрая пересменка для инструктора.
Да, и вот поэтому, если цену поделить, на самом деле, на вот эти вот минуты и посмотреть, сколько там настоящих прыжков, ну, из настоящего самолета, то получается все равно в разы дешевле. Так что это как бы, это все очень относительно.
Окей.
И самое главное, от погоды все это не зависит. То есть ты можешь, не знаю, то есть ты приезжаешь на аэродром, там, не знаю, льет дождь или дует ветер, или туча какая-нибудь висит, и ты никуда не полетел, сидишь, смотришь на это все. А труба работает, видишь, как Кирилл говорит, круглые сутки, приехал в 3 часа ночи, полетал. Поехал домой.
Ну да. Ну, не все трубы, но стараются, да, ночные часы отдавать спортсменам за подешевле оптом. Вот, отпускают инструкторов, и спортсмены, они там более-менее все и так знают.
Кирилл, просто вкратце расскажи, вы как бы у вас свои трубы в разных городах, или как это, или вы франчайзи, как это у вас устроено?
Изначально мы производитель труб, то есть мы производим саму трубу, то есть внутри мы это называем технологией, то есть это, поскольку эта штука высотой там пятиэтажку, по-моему, здоровая такая, это не монолитный кусок, это составные части, там пластик, металл, сваи всякие, какие-то сэндвичи, стекло, и вот все это вместе мы внутри называем технологией, мы это производим, ну, разрабатываем и производим, точнее, производим не сами, а заказываем производство там каких-то деталей там, каких-то деталей тут, что-то в Питере производится. В Китае, я знаю, инженеры даже ездили, налаживали производство, ну, чтобы выходили нужные детальки. И собираем это все. При этом вокруг вот этой технологии еще строится целое здание, по сути, то есть этажи, лестницы, там, несущие конструкции, которые будут в том числе эту трубу поддерживать, и вписывание трубы в здание тоже делаем мы, но это просто некому больше делать. Пока франчайзи мы не стали, вроде есть такой план открывать в том числе свои трубы, Пока мы их только продаем и поставляем к ним еще всякий софт.
Слушай, а ты сам-то летал в трубе?
Да, я разок летал в питерской, правда, к сожалению. Ну, к сожалению, потому что она не новая и она не нашего производства.
И как тебе впечатление? Страшно?
Нет, это вообще не страшно. То есть страшно там, ну, то есть... Вообще не знаю, что там страшного.
Не, ну там под тобой вентилятор, вдруг порвется,
это самая классная штука. Под тобой никакого вентилятора нету. Под тобой просто сетка, достаточно крупная, но нога не провалится. И дальше там темнота. Ну, то есть, это она уходит, не знаю, подвал, можешь это так назвать. То есть там под тобой прям ничего не крутится. Не-не-не. Плюс ты летаешь на высоте вытянутых рук инструктора. Ну, то есть на уровне его головы, там, не знаю, плеч. Это невысоко относительно сетки. Стремно, что действительно быстро начинают руки болеть. То есть ты полежал там и ноги. Я спортом немного занимаюсь. То есть ты вроде бы просто лежишь на воздухе. Тебе вроде бы ты там не двинул. Ну, то есть тебе нужно прилагать усилия, чтобы тебя наоборот в сторону куда-то не сдвинуло. И потом, когда ты выходишь, ощущение, что этих усилий хватает. Ну, то есть за минутку ты прям устал.
Ого, то есть ты как бы летаешь в воздухе, аки перышко, и ты устаешь при этом.
Да, потому что ты, ну, все, что ты... Я себе это в голове с бассейном немного сравниваю. Почему бассейн так, типа, полезен для здоровья? Потому что у тебя все тело в среде находится, ну, как бы в жидкой, и нужно всеми мышцами работать. Вот, но при этом водная среда, она какое-то сопротивление дает. Воздушная тоже дает, но гораздо меньше, и поэтому тебе самому нужно напрягать, ну, там, руки, ноги, пальцы, блин, больше. То есть изменения, то есть у них есть такая штука, вот если предположить, что ты робот, и у тебя вот тело абсолютно не двигается, и только сгибаются пальцы в кулак, то вот это движение изменяет твое положение.
Прикольно. Блин, это клёвый фитнес, но дорогой, кажется, для фитнеса.
Это обалденный фитнес. Кажется, что если получится понизить себестоимость за счет повышения, расширения спроса, то эта штука бы могла часть фитнесов снести, потому что это быстрее, чем фитнес. Ну, типа, ты на тренажере, там, на разных тренажерах по полчаса бегаешь, а тут там, 10 минут полетал, все. И второе, на тренажере тебе нужно книжку какую-нибудь читать, музыку слушать. Здесь тебе вообще ничего не надо, потому что ты максимально, это полная медитация, ты просто сфокусирован на своем теле, потому что тебе надо контролить вот прям пальчики там полностью.
Слушай, а если ты не будешь контролить, ты типа на сетку упадешь или что случится?
Нет, тебя скорее всего куда-нибудь в стенку унесет. Ты стукнешься, скорее всего, об стекло. Но у тебя есть шлем, и это не будет прям очень сильно. Тебя может поднять вверх, ну, на сколько-то, но трубы так строят, что они кверху расширяются, и тебя прям на самый верх к потолку не приплюснет. Ты где-то там на какой-то высоте, ну, зависнешь. Ну, а дальше, да, дальше стенка опять.
Сергей, нескромный вопрос. А сколько ты сейчас весишь?
110.
Кирилл.
110 кило поднимете? Нет? Можно?
Слушай, вот можете... Я ссылку, наверное, потом скину. Когда первая труба, которая открывалась, первый центр с нашей трубой, он открывался в Японии. И для промоутинга там снимали ролики, в одном из которых летал сумоист.
Ого, вот это да.
У него там, наверное, побольше вес, и он нормально себя чувствует.
Прекрасно.
Мне кажется, там не только же значение играет вес, но еще и, так сказать, площадь.
Скорее всего, если у тебя площадь в целом большая, то, наверное, типа, если ты сам как белка-летяга, вот, и даже немного весишь, то, наверное, тебе будет чуть попроще. Вот я худой, мне было, ну, то есть я видел, как в нашей группе там более спортивный и менее, чуть пониже меня мужчина летал, вот у него было явно все лучше.
Слушай, а ты, получается, типа, строишь, так сказать, трубы, живя в Латвии. Это как возможно?
Дело в том, что я сами трубы-то ни разу не строю. Наши трубы, у них много всяких плюсов, но в частности, у нас вся электроника почти вся своя. И от этой электроники еще она идет вся к софту. И, соответственно, есть всякие софтверные, там, пульт управления есть интеграция с системой бронирования, то есть ты зашел на сайт, там, накликал себе минуток, оплатил, все, в систему это попало. Потом, когда придет время, инструктор придет, откроет планшетик, и там будет твое имя. И я рисую дизайн для этого.
Это какая-то уникальная, как бы, ваша система, или вы ее только у вас, у ваших труб, и ни у кого больше такое?
Ну, наша система только у наших труб. Есть альтернативные системы, но Я не хочу, чтобы это очень хвастливо звучало, но они все похуже с интеграцией всякой.
Ну, понятно. Я понимаю, что у вас самые новые трубы и самая новая система.
Тут не только в новизне, просто именно вот тот фактор, что у нас свое конструкторское бюро в Питере разрабатывает и железо, и электронику, и микросхемки, и так далее, это, ну, и софт под это. Именно вот это позволяет нам достаточно глубоко связывать железки с картинками.
А расскажи, где ваши трубы-то стоят, где полета, где, так сказать, хорошие новые трубы стоят?
А наших труб открытых всего две, нет, всего три. Есть в Мюнхене, есть в Токио, есть в Сеуле, строятся в Бильбао и в Бельгии, там недалеко от Люксембурга. А, и в Москве, простите, я совсем забыл. Есть в Москве, просто какая штука. Есть трубы, которые вот мы просто произвели и отдали покупателям, а есть истории, которые еще покупаются там. Но это не франшиза, это право на использование торговой марки. До полноценной франшизы там еще далеко-далеко, но вот эти компании, они типа ближе к нам, они, собственно, становятся нашими клиентами в софтверной части, а софт нельзя просто поставить почти никогда, это все равно какая-то поддержка, какая-то взаимосвязь, улучшение. И московская труба, она не такая. Мы туда просто поставили свою трубу, там даже не наша IT-система стоит.
Но мощности трубы ваши.
Да, мощности трубы наши, да, это правда. И тишина.
И тишина. Вот это, кстати говоря, мне очень интересно. Я бы хотел такое попробовать.
Не, ну внутри нет. Внутри, естественно, беруши и так далее.
Ага, ну понятно.
Тишина снаружи.
А-а-а. Внутри беруши, тишина снаружи. Па-пам-па-пам. Ну, с вас 50 евро за слоган.
Вот. Прилетел, как обычно, приехал в 3 часа ночи, полетал, вышел, поспал снаружи, потом снова зашел, полетал. И так может продолжаться очень долго.
Вот для этого в Сеуле прям в комплексе с трубой построена гостиница.
С утра такой принял душ, так сказать, открыл дверь и прыгнул, ты, воу, Париж, прекрасно. И можно
там,
не
там тебя высушило заодно.
Да-да-да.
Большим феном.
Кирилл, скажи, ты живешь в Латвии?
Да.
Это не
в Литве.
Часто, кажется, люди путают. Слушай, расскажи, сколько ты живешь, как ты вообще оказался в Латвии-то? Ты же не латыш, кажется.
Нет, я совсем не латыш. Ну, я, по крайней мере, об этом не знаю. Может, какой-нибудь тест ДНК бы что-нибудь показал, но по документам нет. Я живу 6 лет. А история была простая. Я после универа, я университет заканчивал в Петербурге, я там что-то поработал, потом как-то стало понятно, что может куда-нибудь поехать там за границу, прикольно же. И я пошел на курсы немецкого, выучил, там прошел, по-моему, первый курс, а супруга моя уже знала немецкий, потому что у нее в школе был. И мы подали в немецкое посольство, ну, на визу, с целью типа учиться ехать. И поехали на 2 месяца в Берлин учиться. И почему-то мы были наивными и думали, что за 2 месяца мы сможем что-нибудь там такое придумать, чтобы осесть. Ну, как-нибудь там зацепиться, там, не знаю, работу, найти знакомых, хоть что-нибудь. Ничего такого не случилось, потому что не такие мы люди, во-первых. А во-вторых, учеба была классная очень. Мы по полдня примерно всю рабочую неделю что-то делали. Вот. Ну, в смысле, языком занимались. Там, то разговорная часть, то там еще какие-нибудь тесты и так далее. Вот. И это... Я там чуть не заговорил по-немецки в результате этого всего, но мозг сильно, сильно трещал. Вот это в 2012 году было. Потом виза закончилась, все закончилось, мы вернулись в Питер, и тут произошла какая-то странная штука. Вот прям на уровне ощущений стала понятна разница между там, не знаю, Европой и Россией. Ну, то есть 2 месяца, это вот первый месяц мне казалось, что мы туристы, а второй месяц я уже начал чувствовать, как здесь можно жить. То есть я, понятно, еще не стал местным никаким образом, но я понимаю, ну, на втором месяце уже примерно понятно, вот они магазины, вот такая рутина, вот так живет примерно Берлин. При этом мы жили, ну, саму квартиру мы снимали в совсем неприкольном месте, в Эдинге. Ты, Сереж, наверное, знаешь, что это не очень прикольное место.
Ну, в целом, да, соглашусь.
И даже там нам было вполне комфортно. А в Питере мы жили на Петроградке. Это почти самый центр.
Это же элитный район практически,
да, можно сказать. Да, просто.
Ну вот, да.
Там у каждого человека своя аэротруба в парадной, говорят.
Ну, типа ну того, да. не так все-таки. Что-то мы потыкались, помыкались, и родители нам рассказали о том, что вот у Латвии есть такая программа, что ты покупаешь недвижимость выше какого-то порога, и тебе, ну, и это является основанием для того, чтобы тебе выдать временный вид на жительство. Ну, а дальше ты с временным видом на жительство живешь там 5 лет, имеешь право подать на постоянный, живешь с постоянным, по-моему, в Латвии тоже 5 лет, и имеешь право подать на гражданство. Вот.
Расскажи, а это все еще действует, или это было только в 2012-м?
Сейчас скажу. Я знаю, что в каком-то году спустя, сейчас скажу, года... Так, это был 13-й, где-то в 16-м, наверное, или в 17-м, когда вот вся эта ерунда с Крымом пошла, вот, там сильно повысили ценз, вот этот, не ценз, а порог, от которого ты имеешь право на вид, ну, то есть ты купил недвижимость, там, не знаю, за 100, тебе не дадут, там, за 200 тоже не дадут, а за 300 дадут.
За 300 чего?
Не, это я условные цифры говорю, то есть я сумму сейчас не вспомню.
Речь про 1000 евро, я правильно?
Реальные цифры давай, реальные цифры.
Слушай, я сейчас не вспомню. У меня цифры...
А я слышал вообще какую-то такую штуку, что вот когда повысили ценз, что оказалось очень трудно найти квартиру, потому что таких дорогих типа квартир нету.
Ого. Да, можно было покупать землю, ну, недвижимость, там, не надо было квартиру, нужно было недвижимость, но я так понимаю, что была большая практика покупать эти виды, вот и именно покупать в формате таком, что это как круглогодичная виза, то есть прибывать нужно немного, квартиру просто не продаешь, можно ее даже сдавать, и люди тут реально не жили. Ну, по крайней мере, из России многие.
В Германии, кстати, так не работает. Там, типа, если ты не живешь полгода, то твой вид на жительство аннулируется.
Ну, везде, в общем-то, так, да.
Ну, тут, может быть, меньше ценз.
Ну, и ты, получается, уже 6 лет живешь, то есть, как бы...
Ну, тебе вот уже... мы сейчас подаем на постоянный.
А тебе нужно какой-нибудь экзамен?
Да, литовский, конечно.
Латышский?
Мы сдавали язык, там какой-то уровень... А2, по-моему, нужен был. Мы его учили, сдавали. Вот он нужен, нужно пребывание. Там еще нужно какую-то сумму на счету иметь, чтобы показать, что ты прям сразу бременем на шею государства не упадешь. Сейчас, вот из-за всех этих отношений с Россией, тут всякие дополнительные проверки вводят, начинают как бы доходы, еще что-нибудь, всякое непонятное.
Спрашивают ли, а чей Крым такой, когда тебе уже...
Нет, про Крым, слава богу, не спрашивают. Но это все происходит как? Ты пришел, все документы подал, а потом приходит на почту уведомление о том, что мы продлили там что-нибудь, пришлите нам еще вот такие-то данные. Вот это как бы так происходит. Прям прямого интервью, чтобы с тобой разговаривали и смотрели в глаза и пытались понять, там, чекист ты, не чекист, вот я про такое еще не слышал.
А сколько времени этот процесс занимает вообще рассмотрение?
Он, ну, процедура стандартная, месячная, есть ускоренный режим, по-моему, за 2 недели и за неделю, ну, просто платишь больше. Ага. Вот. А продлить могут, там у них процедурно, типа на 3 месяца, что ли, и, по-моему, даже на полгода могут. Ну, продлить рассмотрение.
И вы живете в Риге, да?
Да.
Как вам Рига?
Как-то... Да кроме Риги нет ничего, кроме это Риги же как известно. Юрмала еще, 2 города, и между ними граница обведена, и все такое.
Юрмалу считать городом, конечно, сложно. Все ее обычно считают пляжем Риги как-то. Рига вполне приятный город для жизни, похож архитектурно частями на Питер. Ну, то есть, это очень интересный эффект, когда в стране, там сколько, 2 миллиона, что ли? Ну, то есть, страна-то по населению маленькая. Но при этом Рига – это все равно столица. Здесь есть все те атрибуты, которые есть в столице. То есть, здесь есть крупные банки, здесь есть ночные клубы. Там, я не знаю, клубы не хожу, но я знаю, что они есть. Есть кино, театры, ну, то есть есть там картинг, ну, короче, лазертаг.
Звучит, словно ты сам себя утешаешь.
Не, я не утешаю, я себя как раз этим сильно радую, потому что при том, что здесь все это есть, людей здесь гораздо меньше и дышится гораздо легче. То есть вот этой толкотни нету нигде.
Вот, кстати, вот этот вопрос есть. У нас есть как бы, у нас у русских людей, так скажем, есть такое убеждение, ну или растиражированной пропагандой, что якобы из Латвии все уехали в Германию, Великобританию, страна пустела. Это правда?
Ну, уезжают, до сих пор уезжают, особенно молодежь уезжает.
Ну, а как бы тебя это не напрягает? Ну, то есть, как бы, а что дальше-то будет? Как жить-то?
Куда страна-то катится?
Ну, согласись, это все равно бьет, как бы. Ну, то есть, меньше людей, меньше развитая социальная сфера, меньше там всего, нет?
Это немножко, да, напрягает морально, но вот на практике, в конкретно нашем случае, я, наверное, последствий практически не ощущаю. Сейчас попробую объяснить, в чем дело. В Латвии достаточно сильное расслоение, то есть здесь есть как бы сверхбогатые и есть достаточно бедные, то есть средний класс здесь плохо выражен. Там в той же Литве чуть лучше, а в Эстонии еще чуть-чуть лучше. Из-за этого что получается? Например, есть классный садик. Вот наш сын ходит в классный садик. Такой же садик в Москве стоил бы в полтора раза дороже, и мы бы себе его не смогли, скорее всего, позволить. Ну, такого качества садик. А здесь можем, потому что, как бы, ну, богатые есть, но их немного условно, и поэтому, чтобы какому-то там хорошему садику, элитному, пусть так это назовется, им все равно приходится чуть спускать планку, поэтому какие-то хорошие услуги здесь можно получить дешевле.
Ну, звучит как какая-то вынужденная мера, ну, то есть нет хорошей жизни, они спускают там цены.
И, конечно, конечно, если бы могли больше, конечно, было бы лучше, ну, для них, вот, но для меня, как для потребителя этой истории, это... Точно плюс. Важный момент, что работаю я, ну, то есть я работаю удаленно, с латвийской экономикой я сталкиваюсь, ну, как бы, именно в рабочих отношениях, ну, как бы, никак. Поэтому вот говорить о том, насколько это бьет, это вот, ну, морально неприкольно. Ты ходишь там по улице, можно пройти и увидеть людей там, только людей старше, не знаю, там, 40-50. Ну, вот просто пройти по какой-то из улицы, там будет 5 людей, и все они будут старше 40-50. Потом завернуть за угол, да, там будет кто-то там помоложе, но в целом иногда бывает, думаешь, что-то как-то, где все?
Все уехали в Германию.
Но при этом сейчас вот то, что я вижу, какой-то бум с детьми, то есть какое-то новое поколение латышей, которым, не знаю, лет 20, может быть, 30, вот, они что-то не уезжают, у них уже как-то переформатировалась голова, им уже, как бы, у них уже есть какая-то доля патриотизма, и даже при том, что все как бы экономически еще не очень, но они вот не все все-таки уезжают, вот, и у них прям не по одному ребенку часто видно.
Я на эту тему, тут у нас недавно вышла статья на The Guardian, то, что, ну, в Британии традиционно тоже все ломились и все еще пытаются ломиться в Лондон, потому что в Лондоне, типа, ну, как бы, типа, возможности, работа, большие деньги, вот это все. Но сейчас, похоже, что начали меняться вещи, и как бы у большинства молодежи, которая где-нибудь живет, где-нибудь там, я не знаю, в Манчестере, у них нет возможности приехать именно, ну, как бы, переехать в большой город, ну, в Лондон имеется в виду, потому что соотношение дохода минус расходы, там, ну, имеется в виду жилье, аренда, вот это все, оно в Лондоне, если ты только еще приехал, и ты еще не прокачался как специалист, а как ты хочешь приехать как начинающий такой молодой, полный энтузиазма человек, то вот это соотношение в Лондоне, оно сейчас очень плохое, оно гораздо хуже, чем то, что было 10-20 лет назад. И у множества, как бы, молодежи, у них, кажется, ну, во-первых, нет возможности, ну, меньше гораздо возможности. Во-вторых, реально, как бы, если ты остаешься жить в своем, ну, может быть, все-таки относительно среднего размера городочке, то там, как бы, возможностей и денег, которые тебе остаются на руки, их становится больше, чем если бы ты все-таки переехал, так сказать, в погоне за мечтой куда-то в такой вот большой город. Мне кажется, может быть, особенно при развитии технологий и возможности удаленной работы, мне кажется, может быть, мы все-таки придем к тому миру, когда можно жить там в Риге или в Таллине. Ну, в Таллине там вообще вроде жизнь кипит.
Хорош мечтать, хватит. Да, ты в Брексите, ну, одной ногой стоишь.
Пусть не в Таллине, пусть, скажем так, на хуторе где-нибудь там, я не знаю, в Юрмале или в Эстонии. И при этом у тебя было бы какой-нибудь оптоволоконный интернет, и ты бы там, я не знаю, фигачил какие-нибудь банковские технологии.
Слушай, а Кирилл, а можешь дать какой-нибудь вообще краткий ликбез? Ну, то есть, ну, это может супер тупо звучать, чем Литва отличается от Латвии.
И Эстонии.
Как ни путь. Ну, Эстония, мы знаем, все богатая страна, не до Финляндии.
Эстония — это важный момент, это, как и Финляндия, это финно-угорская группа языков.
Да-да-да.
Это народы, которых сначала монголы, потом татары из Северного Урала гнали на запад, и они вот осели в Карелии, Финляндии, и потом переплыли в Эстонию. Это, ну, они ментально ближе гораздо к финнам, у них близко язык, и они достаточно сильно отличаются от латышей, литовцев и там тех, кто южнее, белорусов и так далее. С латышами и литовцами сложнее. Это их пытаются называть там балтийскими славянами, но там как-то сложно все перемешано. Чтобы отличать Литву от Латвии, наверное, самое простое, это нужно вспомнить о том, что Литва была великое литовское княжество, которое пол Европы западной, ой, восточной, извините, захватило, не знаю, под ней было, под этим княжеством. Вот. А у Латвии такого никогда не было.
А и слушай, есть такая грубая штука, что Литва такая типа супер Белоруссия, а Латвия такая не до Эстонии. Это типа похоже?
Не-не-не. Латвия очень далека от Эстонии, и ментально, и вообще во всем. В Латвии из всех вот прибалтийских республик самый большой процент русскоязычных, и, видимо, по ментальности они все-таки ближе всего, как ни странно, к русским. То есть еще к своим соседям тоже близки, все это перемешивается и так далее, но не так просто здесь получилось большому количеству русскоязычных осесть. Там в Риге 38%, у которых первый язык русский.
Слушай, а расскажи вкратце, вот есть вот вся эта движуха, которая тоже там в СМИ курируется, что якобы вот есть куча русских в Латвии, и они вроде какие-то недограждане, их все там обижают. Как это вообще на самом деле внутри происходит?
Ну, есть, да, у нас есть паспорта, ну, не у нас, господи, в Латвии есть паспорта не граждан.
Это не паспорта, так скажем.
Ну, вот правильнее было бы, да, написать, что это не паспорт, но это не паспорт, не гражданина.
Насколько я предъявите не паспорт.
Насколько я понимаю, их права, они, по-моему, такие же, как у человека, у которого есть постоянный вид на жительство. Единственное разница в том, что постоянный вид на жительство выдает, ну, он срочный, то есть у него 5 лет. И если ты через 5 лет там не продляешь его, то он заканчивается. А здесь это бессрочная история, но сами права и защищенность там вроде похожие. То есть ты голосовать не можешь, но при этом можешь жить там, еще что-то.
Ну, то есть их никто не выгонит, короче говоря, из Латвии?
Не, их никто не выгонит. У них более лояльная процедура выдачи, например, виз в Россию. Ну, в России лояльно к ним.
А по Европе не могут путешествовать?
По Европе... Хороший вопрос. По-моему, они могут путешествовать по Европе. По-моему, у них там что-то с трудоустройством в Европе. Они, может быть, ограничены в этом.
Еще ты упомянул то, что ментальность, как сказать, латышей от эстонцев очень сильно отличается. Я был только в Эстонии, но мне интересно, как бы, ты можешь как-то какие-то детали сказать, как бы, в чем именно отличается? Мне очень интересно.
Это сложно.
Сам сказал, вот теперь расскажи.
Да-да-да, отлично.
Вы были в Эстонии, да?
Да, в Эстонии были. Я вот недавно совсем в Тарту ездил с сыном. Мы ходили в музей, по музеям мы ездили, я сына возил по музеям Тарту. Вот
да, тартовским
не скажешь. Тарту прекрасный город, я там тоже был, там университет у них, прям такая куча молодежи, там такая движуха, очень вкусно кормит.
Это правда. Ментально. Это можно только как-то косвенно по каким-то штукам смотреть. Вот, насколько я знаю, в Латвии достаточно высокая коррупция. Ну, для европейских стран. В Эстонии она сильно ниже.
А ты сталкивался с коррупцией вообще?
Ну, я могу такую штуку рассказать. Вот ты приходишь, давай, предположим, шины на машине поменять, зимних на летние. Вот, это стоит N. Но если ты будешь платить наличными и попросишь, то тебе нужно будет заплатить только N минус налоги, минус НДС. Ну, то есть они это. То есть ты, по сути, заплатишь по-черному, их примут по-черному, проведут мимо кассы, просто, ну, тебе окажут услугу, возьмут просто деньги и не отчитаются за нее, за них никуда. И так можно провернуть, ну, вот очень со многим. То есть, если есть, в принципе, физическая возможность принять наличные деньги, то, скорее всего, если ты спросишь, то ответ будет «да».
Ну, кстати, да, в этом плане, мне кажется, эстонцы гораздо ближе к финнам, потому что эстонцы очень гордятся своей электронной системой, где ты платишь налоги за 5 минут, и подразумевается, что ты их платишь.
Да, да, то есть вот это вот, кажется, какой-то одна из неплохих иллюстраций, в чем отличие, то есть есть какое-то... Это то, чем там Латвия близка еще к России, то есть это не история про какую-то, не знаю, самодостаточность, что ли.
Вот, кстати, в Германии такое тоже, ну, очень редко включается, каких-то очень низкооплачиваемых, вот действительно, вроде ремонтов или переобувки шин, особенно, кажется, где много работает приезжих людей, там, с Восточной Европы, они тоже часто просят налом, снижая, там, стоимость оплаты на какую-то, там, часть налога, которую они сэкономят.
Да. Ну, это, они привезли эту практику с собой.
Из Латвии. Но, Сергей, стоит упомянуть, что в Германии вообще все налом. И, честно говоря, когда ты платишь везде все налом, у меня нет никакой уверенности, платят ли они 100
У тебя
налогов.
Просто нет специальных немецких карт, потому что ты из Лондона приехал.
Нет, слушай, как бы карты это в редких местах, а практически во всех кафешечках и ресторанах тебе приходит такая, ну как сказать, официантка с большой вот такой сумкой денег. И никаких карточек, вообще даже опции такой нет. Даже
не, немецкий. Ну, блин, слушай, ты говоришь по-немецки. Если бы ты говорил по-немецки, ты говоришь, я плачу гирокартой. Тут же она достает из другого кармана платежный терминал и оплачиваешь специальной немецкой картой. Гирокарта вообще берлинская платежная система, где нет вообще процентов за эквайринг, и платежи проводятся мгновенно, им это очень выгодно, они как бы не дают тебе скидку там, в 2-3% за там, транзакцию, поэтому как бы вот вопросов вообще нет. Просто у меня, например, тоже нет такой гирокарты, я тоже ношу наличные, потому что я не получаю доход в Германии.
Удивительно. Вот мы были не так давно еще раз в Берлине, и мы платили карты. Я вообще не... Ну, то есть, да, где-то были эти шильдики, что только там электрон какой-то, но в целом, чтобы...
Ну, может, просто в хипстерские места ходили?
Ну, само собой.
Все понятно с вами.
Но я не имею в виду Берлин, я имею в виду...
Не, ну это да, это Берлин.
Деревеньки, там какой-нибудь Дрезден или какой-нибудь Лейпциг.
Так, господа, назвал Дрезден деревенькой.
Магдебург.
Полиция Германии, вы выезжайте. Лондон, куда там к вам?
В Литве, кстати, интересную штуку сделали. Они сделали так, чтобы карты... То есть они, по-моему, даже на законодательном уровне это закрепили, что картами можно платить везде, и у них на рынке можно прийти купить овощи картой.
В Лондоне уже, в общем-то, нищие просят деньги, когда они, у них можно карточкой заплатить.
Можно приложить к сумме PayPass.
Ну, в общем, да, они по умолчанию 3 фунта выставляют. То есть ты можешь контактлесс сразу оплатить.
Это прекрасно, потому что, наконец-то, все будут, ну, кто-то сможет узнать, сколько же все-таки бездомные получают денег. И действительно ли у них все так плохо, или просто у них есть костюм?
Ты имеешь в виду типа как это, Stripe или GoCardless, которые получают, через которые все проходит. А, ну, вообще, да, и, скорее всего, с этого еще налог нужно платить.
Бомжлес называется.
Не, ну, в любом случае, если это электронно, как бы происходит электронно, значит, это можно собрать данные, смотреть статистику.
Специальный бомж-счет, все такое.
Сразу налог.
Кирилл, расскажи, вот вообще Латвия, как говорится, Европа, но вот там вот в бытовом плане, там, не знаю, уровня жилья, там, не знаю, магазинов, городского комфорта, это прям Европа? Ты ощущаешь, что ты в Европе живешь?
Да, я когда в Питер езжу, я сильно ощущаю, что в Латвии лучше.
А в чем вот такие отличия?
Самое, что совсем-совсем, это когда садишься за руль. То есть вот в Питере я иногда уже даже... И задумываюсь вообще, надо ли мне туда с машиной ехать. Или я как-нибудь обойдусь метрошечкой, там, не знаю, таксишечкой. Ну, я учился водить в Питере, и в целом я могу по Питеру нормально ездить. Мог. А вот сейчас, мне кажется, может, уже и не могу. Ну, вот движение, оно очень хаотичное. То есть это вот когда смотришь на эти видео, как индусы ездят. И все там друг другу сигналят, там сбиваются. Вот для меня Россия не сильно далеко от этого ушла. Мопедов поменьше, но в целом тоже очень-очень хаотичное.
Господа, русофоб в чате.
Ну, блин, это на машине. Второй фактор, наверное, это количество зелени. То есть Питер – прекрасный город. Когда смотришь старые фотки, видно, что зелени было сильно больше. Сейчас он весь каменный абсолютно. И кажется, это какой-то такой невидимый знак. Я не знаю, когда люди... И город сам себя любит. То есть люди любят в нем жить и любят. И город сам, как бы правительство любит что-то делать для этого города. Всех городов, в которых мне было приятно, в них было зелено.
Я помню, что в прошлый раз, когда мы с Сергеем встречались в Петербурге, Сергей сказал очень знаменитую фразу, которая никак у меня не выходит из головы. Ну, тогда, Сергей, вы же жили в Петербурге, и ты сказал, что... чтобы жить в Петербурге, нужно пить каждый день. И я не могу столько пить, нам нужно уезжать.
Примерно так и случилось, кстати. Вот.
Слушай, возможно, это, кстати, та же причина, почему я уехал. То есть мы сначала пили каждый день, а потом я решил бросить это дело, и вот потом, видимо, появилась нужда уехать из Петербурга.
Что там было про серость, темноту?
Ну, это блин, такое, Питер этим славится, как известно. Слушай, а вот Рига ж близка, нет, к Питеру в этом плане?
Да, она близка, и... Когда только мы переехали, я ходил, и мне казалось, что о, сколько света. Потому что она немножко южнее, и вот там белых ночей в чистом виде уже нету, и солнце круглогодично чуть-чуть больше. И я это ощущал первые пару лет. Теперь мне кажется, что тут тоже темно, и хочется еще южнее. Ну, чтобы солнца было больше. Летом здесь очень хорошо, здесь все расцветает, вот много зелени. Здесь, в отличие, опять же, от соседних республик, не проводили всяких там ни испытаний, ничего. Латвия прям славится лесами и природой. И здесь прям шикарно, куда ни поедь. Ну, за город, в смысле. Везде лес, все чисто, красиво. Почти в любом озере можно купаться. То есть прям сказка. Воздух свежий. Вот. А зимой уезжают все туристы, еще местные половины куда-нибудь улетают, если у них есть возможность куда-нибудь поюжнее уехать. И вот, да, становится прямо и людей мало, и темно, и хмуренько.
А вот вообще там есть какой-нибудь криминал? По улицам страшно ходить?
Кто-то мне про что-то про такое иногда шутит. Я вообще ничего не знаю. Я не сталкивался с таким.
А есть какой-то у вас я слышал, в Риге какой-то район, где москвичка или как-то так, где там какие-то выходцы из России живут? Вот вроде там криминально, нет?
Я знаю, о каком ты районе говоришь. Сленговое название про москвичку я что-то не помню, как оно правильно. Что-то про это говорят, но мы от него живем очень далеко. Там даже больше вроде не криминал, а история с наркотиками. Ну, в общем, они близки обычно, эти две истории.
А вокруг Риги что? Вот, слушай, вот еще все знают Юрмалу. Вообще не знают, что это, но все знают про Юрмалу.
Там фестиваль это, типа, песни.
Во! Ну, то есть я в детстве смотрел, я не знаю, что такое Юрмала.
Юрмала 89.
Юрмала, что это? Где это вообще? Ну, то есть это типа, это тоже Латвия, да?
Да, конечно. Это Рига стоит в устье реки Двины, ну, местные называют ее Даугава. Вот, она впадает в Рижский залив. И если по этому Рижскому заливу проехать немного на запад, то там будет Юрмала. Это минут 25, наверное, от Риги.
Пешком?
Нет, на машине.
А там типа Приморье, да, какое-то?
Наверное, правильно назвать это чередой поселков вдоль берега залива. Там самый широкий в Латвии пляж песчаный идет. А может быть, он даже и в Европе самый широкий. Ну, там прям большая полоса. И идут прям один за другим. Там, по сути, границы между ними не видно. Но исторически там местные знают, где границы идут. Тут маленькие поселочки с частными домами. То есть почти вся Юрмала – это частные дома. В советские годы там понастроили еще немножко четырехэтажечек. Но совсем чуть-чуть. Вот. И, естественно, не на берегу уже, а вглубь.
А там можно сейчас дом купить? У меня шкурный интерес имеется.
Можно. Они там, наверное, самые дорогие в Латвии. И там есть такой момент, что... В Латвии есть такой момент, что иностранным гражданам нельзя продавать недвижимость, которая выходит не к водоемам, наверное, которая выходит именно к морским водоемам.
Ну, а то мало ли вдруг, как плюнешь в наше море своей слюной.
Скорее, что на твой участочек смогут высадиться десантники.
Я такой руками размахиваю. Это мой участок. Так, отгоните танк. И это вообще моя частная собственность. Это мои гости. Блин, что за шляпа вообще? Как так можно жить?
Мне кажется, все страны пытаются как-то к себе заманить туристов, заманить программистов, заманить, как бы сказать, таких перспективных, не знаю, какие-то стартапы, чтобы вот это что-то, какая-то движуха происходила. И, собственно, мне интересно, как бы в Риге там что-нибудь происходит, они пытаются к себе кого-то заманить или нет, или наоборот пытаются всех выгнать. Что там сейчас происходит?
Тут есть какие-то инкубаторы, стартап, но я про это очень мало знаю. То есть, насколько я понимаю, в Литве все сильно лучше, а в Эстонии все
шоколаде.
Вообще, в сравнении, да.
Там TransferWise, Skype, Microsoft, что там, да.
Bolt, такси, вот, которое уже в Москву вроде собирается идти. Здесь туризм пытаются развивать, в частности, какой-нибудь гастротуризм.
О, еда, это хорошо.
Да, да, здесь есть такое как бы понятие новая латвийская кухня, или латышская, честно говоря, не знаю, она... Ну, это как была старая какая-то традиционная, и какое-то количество поваров съездило, видимо, на обучение куда-нибудь в Европу, и вот они как бы дали толчок и переосмыслили эту старую кухню, как бы смешали ее с чем-то более-менее современным.
А и на что эта кухня похожа?
Ну, она в целом похожа на, наверное, на западноевропейскую какую-то среднюю кухню, но при этом бывают такие близкие вот нашему родному русскому духу нотки в виде какой-нибудь перловки, очень вкусные и прикольные на самом деле. Какой-нибудь греч тоже бывает интересная, картофель тот же, или как она, брюква какая-нибудь, то есть всякие корнеплоды, какая-нибудь селедка может быть. Ну, шпроты никуда не делись, хотя шпроты в заведениях я, если честно, давно не видел. То есть они в магазинах есть, тут какое-то сумасшедшее количество производителей. Шпрот, непонятно, зачем столько, но...
Погоди, рижские, как там, рижский бальзам, да, и рижские шпроты, что-то такое.
Да, да, рижский бальзам – это что-то, это ответ Вана Таллина, наверное, ну, то есть это там настой на травах, вот, его тоже недавно реанимировали, то есть он достаточно исходный формат, он достаточно горький и такой, его много вот не выпить, а сколько лет... 5, может, 7 назад, сделали новые сорта, там, с смородиной, с черной-красной, по-моему, с какими-то такими ягодами не очень обычными, он стал гораздо сложнее.
Ничего себе.
И из него делают уже сейчас вот в коктейле, как бы, добавляют. Ну, в чистом виде это все равно бальзам, то есть это крепкая, густая, сладкая жидкость, еще и пряная сильно. Ну, то есть она, у нее по всем параметрам достаточно высокая концентрация, и пить, ну, просто сидеть и пить это, ну, как бы, как, я не знаю, как виски не получится. То есть это надо все равно либо разбавлять, либо мешать, что-то такое делать.
Вот, кстати, у меня есть короткая врезка. Я помню, что есть Илья Красильщик, бывший знаменитый, так сказать, рижанин, издатель «Медузы», он писал как-то пост в Фейсбуке о том, что якобы он пытался на рижский рынок сходить и купить шпроты в сыром виде, и там типа нигде не нашел. И я очень хотел ворваться к нему в комментариях, просто как человек, который очень любит сардины, я вообще обожаю сардины в баночках, вот эти, которые, наверное, все вы видели. Вот, и вот как бы сардины – это рыба, есть такая рыба – сардина. А рыбы такой шпроты, как бы нет рыбы шпрота. Шпрот – это условное название вообще мелкой рыбешки, которая вылавливается в море, ну там вообще вся рыба подряд, просто которая подходит по размеру. Вот, ее очень жестко коптят, и вот как бы она получается одинаковая на вкус вся, и вот это типа шпроты, как бы нет, понимаешь, сырых шпрот, это как ягоды, ну то есть вот просто нельзя купить ягоды на рынке, вот, это просто...
Ну да, примерно
вот,
так.
Это просто... Короче, я выпендрил сознанием, вот, и моя миссия закончилась.
Единственное, я тут уточню, что не любая мелкая рыбешка, подходящая по размеру, а там все-таки есть некий набор сортов, потому что, ну, не сортов, у рыбы что?
Виды, порода, наверное.
Породы. Ну, порода. Окей, видов рыб. Потому что если ты выловишь маленькую там камбалу кругленькую, то она не покатит. Они все как палочки такие. Ну, ты же шпроты помнишь? Они все такие тонкие, вытянутые. Mm-hmm. Вот этот форм-фактор, он сохраняется. Ну, то есть, соответственно, там какой-то набор этих рыб. Может, они все одного семейства, но...
Короче, я камбаланы там праздники жизни, кажется. Меня тоже вечно отсеивает, я понял.
Камбаланы.
Слушай, а скажи, вот что тебе прям не нравится? Вот как бы...
Да, пожалуйся нам.
Да, пожалуйся, ну, можно.
Солнца не хватает. Все остальное... То есть прям вот наступает лето, и это прям отличное время. Тут можно все лето просто туризмом внутри страны заниматься, потому что здесь локально много открывается и делается всяких штук местных. Плюс море, ну не море, а залив чистый. Ездишь, купаешься. Вот зимой темновато.
А еще, а чего еще не хватает?
Да всего, наверное. Ну, то есть...
Это есть.
А, во, нет, вспомнил.
Сейчас скажут, кефира нет какого-нибудь, как обычно.
Это все есть. Выбор товаров какого-нибудь массового потребления, он здесь, конечно, меньше. То есть...
обуви не хватает, я не знаю.
Ну, типа, да, обувь, например, с обувью есть проблемка. Вот, ребенку велосипед мы в итоге в интернете покупали. Хотя, казалось бы.
Амазон до вас еще не дошел, я так понимаю.
Нет, смотри, Амазон как раз дошел, там мы его и покупали.
О, ничего себе. Прекрасно.
Вот, ну, в смысле, на немецком Амазоне мы покупали, он сюда доставляет прекрасно. Вот, я имею в виду, что в обычные просто магазины, то есть у них список товаров, которые довозятся, он такой какой-то с перекосами.
Так, а обычные магазины везде сейчас закрываются? Сейчас как бы обычный ритейл как бы на улицах, он абсолютно бесперспективный, потому что приходит Амазон и просто всех сжирает целиком.
Ну, в этом смысле тогда до нас еще не добрались всякие классные Амазоны, потому что когда я захожу на американский Амазон и сравниваю там его выдачу по какому-нибудь запросу с немецким Амазоном, я, конечно, понимаю, что немецкий Амазон еще не Амазон даже.
Беднее. Ого.
Это да, я согласен, безусловно.
Серьезно?
То есть, конечно. Реально, американский Амазон это просто... Я думаю, что если, Саш, ты сравнишь с британским, даже там ты, скорее всего, почувствуешь разницу.
Я не чувствую разницы в британского... Ну нет.
Потому что ты не покупаешь ничего, ты потому что...
Да вы что, я буквально живу на Амазоне.
А на каком? На каком ты? На каком покупаешь? На ком или на Ко-UK?
Ко-UK, конечно. Но...
Вот, а попробуй поискать что-нибудь на коме. Ну, то есть, просто ради интереса, когда тебе что-то понадобится, ты попробуй там и там поискать и просто посмотреть на результат.
Okay. Насколько... Парашюты в британском 4, в американском 26 800. Да, да. Блин.
Аэротрубу, наверное, там можно купить.
Вот, кстати, да. И причем еще в Германии вот Amazon здесь как бы довольно развит из-за дурацкого закона, по которому ты в Германии, покупая товар в обычном магазине, ты не можешь его вернуть. Но за исключением, если он был сломан. Ну, условно, ты купил, не знаю, штаны, пришел домой, померил, понял, что они тебе малы. Ты не можешь прийти в магазин и сказать, типа... Вот они, дайте деньги. Как в России обычно люди делают, то типа запрещено. Но это можно делать, покупая онлайн. Как бы считает немецкое законодательство, считает, что покупая онлайн, ты не можешь полностью как бы примерить на себя, убедиться, что вещь тебе подходит, поэтому ты имеешь право ее вернуть. И поэтому здесь просто чудовищно растет рынок
онлайн-торговли. Здесь то же самое.
Да?
Здесь, да, так же. При этом у Латвии есть, вот, кстати, по поводу потребления, есть одно потрясающее свойство. Я не знаю, как этот закон в небогатой стране вообще прошел, и как вообще это случилось, но это очень круто. Здесь законодательно продавцов обязывают выдавать гарантии на товары не год, как везде, а 2 года. При том, что все товары, в принципе, заточены на то, чтобы служить год, а потом они начинают сыпаться, вот 2-годичная гарантия... Она очень помогает.
Ну, кстати, если не ошибаюсь, это из Евросоюза идет. Латвия же это Евросоюз, да?
Да.
То есть, как бы, это все, если не ошибаюсь, идет из Евросоюза. Сейчас вот.
Ну, это прекрасно.
Я согласен, 100%, да.
Потому что за 2 года, ну, то есть, если брать какой-нибудь телефон, он через год реально может начать крошиться. Вот, а через 2 он как раз уже морально, в общем-то, и устареет. То есть через 2 уже можно и поменять.
Ну, Саш, это из Европы идет не только это, но и Великобритания тоже скоро уйдет из Европы, поэтому можешь еще насладиться, так сказать. Кажется, да. Кирилл, слушай, а вот кроме там Латвии, ты еще мог бы где-нибудь вообще подумываешь куда-нибудь уехать, еще жить в другую страну, не? Как там у тебя это?
Ну, я далеко не смотрю, то есть сейчас вопрос в том, чтобы получить там следующую ступеньку. Вот, потом будет, наверное, еще промежуточная ступенька. Тут есть две категории. Есть постоянный вид на жительство гражданина Латвии и постоянный вид на жительство гражданина ЕС. Там немножко разные требования. Вот, и сейчас мы получаем латвийское, и там, может, через полгода попробую уже получить следующий шаг. Но он не следующий, они параллельные. Просто в моем случае они оба, скорее всего, будут.
А ты планируешь получить латвийское гражданство?
О, слушай, про гражданство это самый сложный вопрос, потому что для получения латвийского гражданства мне нужно будет отказываться от русского.
Серьезно? Ничего себе.
Они не признают также, да.
Они не признают двойное гражданство?
Да нигде, кажется, не признают.
Важный момент, что есть двойное гражданство, есть второе гражданство. Это на самом деле разные вещи.
А в чем разница?
Разница, кажется, в том, что с двойным, если в случае там чего-то там, какую-нибудь уголовщину, например, ты вроде как имеешь сам право выбирать по законам какой страны ты как бы, ну, то есть каким гражданином ты будешь являться в этот момент. А второе, это просто как бы у тебя есть одно и есть второе. То есть они друг о друге как бы ничего особо и не знают.
Ну, в общем, да, так оно обычно и работает.
А двойное – это вот как бы какой-то там, какая-то договоренность между странами еще должна быть о двойном гражданстве.
Саша, ты сохранил российское гражданство?
Конечно.
А Финляндия дает такую возможность?
Финляндия дает такую возможность, Россия дает такую возможность. Я вам скажу больше, Британия тоже дает такую возможность.
То есть ты можешь три паспорта иметь?
У меня может быть три паспорта в перспективе.
Потом еще, оказывается, у тебя есть еврейские корни, ты еще четвертый получишь.
А еврейские корни не заставят отказаться от всего остального?
Нет, кстати, нет. Причем, вот еще в Германии такая штука есть, что ты при получении немецкого гражданства должен отказаться типа от предыдущего гражданства или гражданства, если у тебя были. Но это делается исключением. Например, если ты не можешь выйти из предыдущего гражданства, такие страны есть. Например, типа Саудовская Аравия либо Израиль. У них вообще нет даже такого понятия, как отказ от гражданства. И когда человек приходит в посольство и говорит, типа, дайте мне справку о том, что я больше не гражданин, они такие говорят, типа, у нас нет таких справок, чувак, все, ты гражданин пожизненно.
В Америке тоже, кстати говоря, тебе не нужно отказываться от американского гражданства, можешь получать дополнительное гражданство к американскому. Но там есть нюанс. Нюанс состоит в том, что если ты уехал где-то работаешь, то американская налоговая все еще захочет с тебя налог.
А там, кстати, там есть особенность.
А да. Как она может хотеть с тебя налог? Налог же, если я правильно помню, налоги платятся там, типа, где ты больше всего в году живешь, там ты платишь налоги.
Вот и нет.
И плюс в Америку, если ты американский гражданин.
Да, американцы считаются налоговыми резидентами независимо от страны проживания.
Да.
Это только в Америке такое?
Да, и причем в эту ловушку попадают люди, которые получают грин-карту, ну, выигрывают ее лотерею, такие, вау, клево, грин-карта, очень круто, ну, как бы, и они автоматически становятся налоговыми резидентами штатов, и потом такие, блин, 40% налога.
Да-да-да.
А что ж делать? При этом они там зачет есть, ну, то есть они платят
конечно.
Только американцы.
Ну, ты платишь, окей, платишь в России там сколько, там 13%, сейчас 15%, но будешь платить 25% всего лишь, еще дополнительно.
Чего там?
Есть нюанс, правда, ты можешь все-таки, так сказать, от этих налогов американских скрываться и, так сказать, притвориться, что у тебя нет никаких доходов, и тогда американская налоговая вроде бы от тебя отстанет на какое-то время, но они периодически все равно будут тебя спрашивать, типа, а как у тебя там с доходами дела?
Сейчас это сложновато, я думаю, будет.
Вот, кстати, по поводу второго американского гражданства, я считал, что там все немножко сложнее, там какая-то очень хитрая формулировка про то, что Америка вроде как, типа, настаивает, insisted, чтобы ты, типа, отказался от предыдущего гражданства, но нет четкого требования о том, чтобы ты отказался, как бы тебя не заставляют. Типа, you should, but you don't have to. Вот, и есть такое убеждение у всяких там правозащитников, что Америка делает это специально, такое требование, чтобы в случае, если вдруг что-то там, ты кажешься террористом, тебя могли лишить гражданства, мы тебе могли подойти и сказать, вот смотри, как бы у тебя же есть там гражданство Ирана, вот, как бы, а мы вроде, у нас в законе прописано, поэтому давай-ка ты американский паспорт солом обратно. Ну вот, насколько я слышал, это прям супер, типа супер редкая штука. А, кстати, в Германии вот сейчас есть новый закон, который новых граждан могут лишить в течение 5 лет немецкого гражданства, если они получили паспорт обманным путем. Ну, например, обманывали в чем-то государство, например, о том, что не беженцы, либо еще что-то. И такие случаи прямо сейчас очень, типа, больше 300 в год. Интересно, куда человек...
А как они лишат тебя гражданства, если это твое единственное гражданство?
Вот, кстати, хороший вопрос. Я не знаю, что с этим человеком будет. Может, он гражданин Ватикана становится, я не знаю. Бесполезной страны просто.
Нет, есть такой статус, так называемый stateless, когда ты не принадлежишь ни одному государству. Теоретически ты можешь все еще проживать, но... В Германии же должен быть порядочек везде, Ordnung. Как же они могут такое допустить? Там же сломаются все компьютеры.
Про Ordnung мы отдельный подкаст запишем. Да? Я наберу тут на улице людей, которые пострадали от Ordnung. Потом мы поговорим об этом. Скажи, дай какой-нибудь маленький ликбез людям, которые живут не в Латвии, куда им приехать в Латвию, в какое время года, куда стоит поехать, что попробовать, что в Риге посмотреть, ну, буквально там за пару минут.
Ну, ехать летом надо, ну, летом весной, то есть, наверное, с мая, наверное, да, с начала мая по конец сентября, примерно так. Ехать можно в Ригу. Поскольку страна небольшая и связь транспортная здесь так себе, конечно, лучше на машине или там какой-нибудь скутер взять, что-нибудь такое, поперемещаться. За день, на день можно ничего не брать, в Риге все хорошо. Я имею в виду, что если вдруг кто-то соберется на 3-4 дня, то тогда можно и за город поездить, в ту же Юрмалу. Здесь можно почти везде вкусненько поесть. В магазинах здесь хороший молодой сыр, если любит кто-то. Тут есть особенность такая в продуктах. Почти, не знаю, в половину, наверное, может даже 70% от местных продуктов, типа молодой сыр, хлеб. Это первое, что в голову приходит, но на самом деле много. Даже в сладости, в некоторые какие-нибудь хлебобулочные, кладут тмин. То есть это национальная такая приправка. Те, кто не любит тмин, это сильно бесит. Те, кто нейтрально к тмину, то все отлично.
Я помню сушки советские с тмином, да.
Здесь, кстати, есть интересная штука про лето. Особенности, в принципе, можно приехать. Когда происходит день этот... летнее солнцестояние.
Ну, по-моему, сегодня, кстати, вообще.
Или завтра, да, вот.
Да,
здесь проходит праздник, который называется Лиго. И это, наверное, вот он языческий, ну, корень у него языческий, и это, наверное, единственное вообще вот из того, что я знаю, и страна, и праздник, которые, наверное, могут потягаться с Рождеством. То есть он настолько большой, это несколько дней, это венки, березы. Это, кстати, берут березу невысокую, прямо как елку, ее рубят, ставят в ведро, чтобы там была вода, ну то есть она как елка не стоит, и ставят ее вот прям как елку куда-нибудь. Украшают лентами, единственное, что они игрушками цветными. Ну вот, и это прям вот аналог Рождества летом. Вот, там сыр какой-то специальный делают тоже, всякие народные пляски, танцы. Там есть.
Короче, просто Рождество до латышей поздно доходит. Вот, мне кажется, подумать с шутками.
Ну, Рождество при этом тут тоже есть, но вот этот праздник, он прям какой-то прикольный. То есть, реально, лет тепло, радостно, все балдеют. Ставят здоровые такие качели деревянные, там, качаются на них. Есть какая-то даже какое-то поверье, что... надо что-то там ночью после 12, как раз когда тут условные белые ночи, то есть светло, но не Питер, надо там голышом по папоротникам бегать и какой-то там цветок искать. Ну, то есть это...
А есть видео?
Видео, кстати, не знаю, я никогда не гуглил. Я только слышал, что это... что вроде как этот цветок — это аллегория, ну, как бы. И не настоящий цветок надо искать, а спутницу.
А есть какой-то еще песенный фестиваль, или это в Литве, я путаю?
Тоже такое здесь бывает. Вот на тоже Лига есть и песенный фестиваль, и, по-моему, фестиваль пива еще устраивают. Тут тоже культура пивоварения большая.
Короче, есть жизнь, да, Лит?
Да. Еще вспомнил, что помимо Риги есть город Даугавпилс. Это на границе с Белоруссией практически там. Вот, он... У него там длинная история. Он был то белорусский, то еще что-то. Вот. Там и родился... Ротко.
Ого, ничего себе.
Вот, если я ничего не путаю. И там, собственно, есть музей небольшой, Ротко. Ну, сам город, там какие-то крепости остались. Что-то тоже можно посмотреть. Но это совсем на денек. Ну, да, в заливе покупаться, в море можно покупаться. У Латвии есть часть вот там, где залив Рижский, большое побережье. А если поехать на самый запад, ну, туда ехать это... сколько там? 3-4 часа на машине. Там есть два города, более-менее крупных. Но там прям не залив, а прям море. Там будет голубо-зеленая вода, белый песок. Ну, почти белый. Светло-светло-бежевый. Вот. Она будет сильно холоднее, и я ни разу еще не приезжал на этот залив, ну, на это побережье, так, чтобы там искупаться. Обычно жарит солнце, вот прям вообще... А ты ноги засовываешь, и их сводит. Прямо у самого бережка. То есть там прям холодная водичка. Но я не ездил ни разу в августе. Вот я думаю, что в этом году я, может быть, доберусь до туда в августе. Там будет тепло.
Дорогие слушатели, спасибо за то, что вы провели с нами это время. И спасибо Кириллу за то, что он провел с нами это время.
С вами классно было.
В шоу-нотах мы приложим обязательно канал Кирилла в Телеграме о дизайне, так что можете подписаться и следить за ним даже без нашего участия.
Отлично.
Ох, это не вовремя.
Не вовремя? Что случилось?
Почему? Последние полгода, наверное, мне просто не находится времени вести канал.
Теперь найдется. Теперь придется, сейчас да. Как подвалит.
А, дорогие друзья, расскажите про наш подкаст друзьям. Оставьте нам лайк на iTunes и поддержите нас на Патреоне. patreon.com/immigrantcast. Мы также есть на Твиттере. twitter.com/radioimmigrant. И наш самый главный адрес в интернете – radioimmigrant.com. Спасибо и до новых встреч.
Пока-пока.
Всем пока.